Следующий пункт в разделе «Вера в Бога, познание Его и Его единства», девятый пункт, включает в себя аж семь отрывков. И, честно говоря, я утратил ощущение необходимости указывать источник этих отрывков. Если кто-то захочет, пожалуйста, обращайтесь, и я доложусь, где можно посмотреть оригинальный текст, в каких книжках и, может быть, где в интернете с ним можно познакомиться. В данном случае это семь отрывков, все за исключением одного, отрывки из писем Рэбе из Игрес Кейдеш, а один отрывок из Ликутей Сихес. Ну, почему-то у меня сложилось впечатление, что это сообщение, оно ничего по существу не дает. Итак, новый отрывок, новый раздел называется «Линацел мисфейкас беймуна го эцейс», редакторы его назвали. Подборка различных высказываний Рэбе, мыслей Рэбе по поводу того, как избавиться от сомнений в вере. В прошлом разделе мы с вами уже упоминали об этой теме, в общем, она затрагивалась в письме мельком. Меня понесло почему-то рассказывать историю по этому поводу, которая, наверное, здесь приводится каким-нибудь боком. Больно уж она уж на классическое про Цемах Цедека и насчет того, что тогда все в порядке. Тогда и вообще все в порядке. Ну вот, сейчас подраздел, который прицельно этой теме посвящен. Сомнение в вере следует понимать самым наипростейшим образом. Вера, как мы с вами выяснили, это процесс такой в своем источнике совершенно неуправляемый. То есть, если мы можем проявить свою свободу выбора, реализовать свою свободу выбора, занявшись размышлениями на ту или иную тему, либо занявшись размышлениями на некоторую тему, изменить наш эмоциональный фон, повлиять каким-то образом на наши эмоции, а тем более, значит, своим размышлением породить конкретные необходимые нам мысли. То есть, ну, любой человек, даже вне религии, вне рассуждений, мы все-таки говорим с вами о служении божественном, но вот в общем плане человек способен заставить себя думать на некоторую тему. Пришел человек на экзамен по математике, то он заставляет себя думать о задаче, которую ему предстоит решить, и в большинстве случаев, наверное, все-таки умудряется себя заставить об этом думать, несмотря на то, что его, может быть, волнует там роман с сокурсницей. Мы можем породить необходимые нам мысли, можем породить необходимые нам речи, разумеется. То есть мы способны говорить то, что в большинстве случаев способны говорить, если мы здоровые люди психически, способны говорить то, что мы хотим, то, что попытаться выразить свою мысль, по крайней мере, и действовать мы способны, у нас есть свобода выбора, что делать, поступать хорошо или плохо, там, что выбрать и так далее. А вот вера в своем источнике, ну, естественно, это роднит данный раздел с нашими рассуждениями в Дерех Мицвасеха, именно в нашем маймере Аймон Силайкус, вера – это вещь, которая стоит над разумом, над эмоциями, над всем по существу. То есть это то, что не имеет конкретного воплощения в каких-то сосудах материального тела, инструментарии материального тела, нет такого органа для веры, чем мы верим, не головой и не ногой. А как-то вот вера, она охватывает, является, относится к области макифин, да, то относится к области таких вещей, которые окружают наше существование, не одеваясь непосредственно в какой-то орган, или наоборот, одеваясь в какой-то мере в каждый из органов нашего тела. И в своем источнике это вроде бы как неуправляемый процесс. То есть первичная вера, вот последующая вера, помните наше рассуждение в Дерех Мицвасеха, веру надо выставить на то место, где она должна находиться. Если мы верим в то, что мы можем знать, то это никуда не годное использование веры. Надо познать все, что мы можем познать, и тогда вера будет относиться к тем вещам, к которым она действительно должна относиться. Она выйдет на свой настоящий уровень, и вот это будет подлинная вера, это будет наша работа с верой. Вот это тоже максимум, чего мы можем с верой сделать. Выставить ее, вот выдавить ее своим знанием, грубовато звучит, на некоторый истинный уровень, подлинный уровень, где она будет верой, а не весь чем. А вот исходная вера – это неуправляемая вещь, подобно тому, как и даже в большей, наверное, мере, подобно, в большей мере, нежели мы говорим, там, насильно мило не будешь, то есть любить человека заставить невозможно, и человек не может обязать себя любить, если не любится, то уж и не любится. Наверное, в большей степени, если не верится, так уж и не верится. То есть вера – это вот верится мне или не верится. Это вещь такая вот с трудом поддающаяся управлению. Ну, в помощь нам то, что на самом деле вера является следствием. Вера – это выражение определенного феномена. И она является по существу выражением наличия у нас божественной души. Божественная душа находится в постоянном контакте с божественностью, поэтому нам в общем верится во Всевышнего. Но саму веру нам не породить, как и еврей ее и устранить тоже не может. То есть, не породить, не устранить. И очень трудно с ней взаимодействовать, выводить ее в раскрытие или в сокрытие. По этой причине еврей, несмотря на то, что его божественная душа находится в постоянном контакте с божественностью, и поэтому ну, какой может быть неверующий еврей по существу, да, это примерно как если бы, помните, как в той истории, которую притча из Мидраша, которую Раши приводит о ребенке, который сидит на плечах у отца и спрашивает у встречного прохожего, а где мой папа? Да, ты не знаешь, где твой папа, ты на нем едешь, ты на шее ему взгромоздился. Вот божественная душа, находясь в постоянном контакте со Всевышним, как она может задавать вопрос, где мой папа? Это возмутительно, в общем-то, с какой-то стороны. Тем не менее, такие случаи бывают, и такие случаи бывают абсолютно у всех, насколько я понимаю, за исключением великих праведников, у которых так выстроен внутренний мир, они настолько прозрачны, настолько лишены внутренних каких-то помех, там, сокрытий и так далее, что в них такие фокусы невозможны, если я правильно понимаю. Никогда праведником не был, поэтому так, по слухам представляю себе, что должно быть так. А для любого другого человека возможны какие-то падения в вере, какие-то вот, ну, вдруг что-то переклинило, и у человека возникают сомнения. А вообще, вот я, чем я занимаюсь? А правильно ли я живу? А зачем я все это вытворяю? Вот. И такие сомнения возникали у евреев в любом поколении, естественно. Это совершенно естественная вещь. О чем, собственно, отчасти речи пойдет здесь. И для того, чтобы избежать таких вещей, а на самом деле эта вещь далеко не самая приятная, то есть если человек действительно на самом деле искренне верит во Всевышнего, и его задача в этом мире служить Творцу, и у него вдруг возникают какие-то на пустом месте неуправляемые, значит, вот такие эффекты неверия вдруг в целесообразность его работы и в существовании того, кто эту работу заповедовал, то это не самое приятное. Это, в общем, такой кризисный момент. Так вот, как с этим работать, об этом Рэбе высказывается. Вот, первое письмо из этой серии, первый отрывок, вернее, из письма, это письмо от 29-го швата, Товшин Юдзайн. Бемайне Алмихтовый в Шаре Имуна, страница самых. Бемайне Алмихтовый, бой койса фейдис ашину и широ лифней мис пархадошем ашернофлу лепета писеем шалдес серекус фейкейс велой хаилу гахизуке микол мини райес вихулю. В ответ на его письмо, в котором он пишет относительно того изменения, которое несколько месяцев назад он ощутил, произошло с ним такое изменение, что совершенно неожиданно у него появились вот такие вот, я не знаю, наверное, в кавычках здесь это имеется в виду, что такие вот вопросы, бесплодные вопросы и сомнения. И не помогли ему никакие укрепления, ну, в смысле, очевидно, он общался, с кем-то общался, читал, там, значит, взаимодействовал, обсуждал эту тему, наверное. Никакие хизуки, от слова лыхазек, укреплять. Ничто его не смогло поддержать, короче говоря. Никакие доводы ему развеять вот эти вот сомнения его не смогли. Вейни роем бы мухаш, бейнин кигон зеша эца ейсер той бы кигон до ила асия дайте меших зман микола иньен, вэлой ликанас мимилхома и маршовас птейлы сейну. Отвечает Рэбе, первостатейное средство для борьбы с таким вот с моментом, на самом деле, я вот сейчас, я, ну, как обычно, в подобного рода вещах, то есть, когда мы изучаем с вами беседу по недельной главе, то там, ну, тоже есть у меня сомнения, кто что знает, кто что не знает, то есть, слушают люди какие-то совершенно мне неизвестные, с неизвестным багажом знаний, и что, до какой степени надо упрощать то, что написано, там, что говорить, что не говорить. Конечно, все время есть какие-то на эту тему у меня внутренние трепыхания, когда, ну, там хоть понятно, но материал такой вот... более, скажем, однозначно воспринимаемый. Если, ну, человек может что-то не понять, может не знать какого-то термина, может не знать какого-то сюжета. Ну, и, там, надо ли это проговаривать? Ну, хорошо, проговорим на всякий случай, а вдруг кто-то не знает. А здесь материал, который, вот он субъективно будет восприниматься людьми очень по-разному. И, что самое главное, человек, который... Ну, вот, я, у меня все время в голове крутится, что я не понимаю, к кому я обращаюсь. То есть, одно дело, когда подобные вопросы обсуждаются с человеком, который все это уже пережил, то есть, он, во-первых, находится внутри служения, он так или иначе пришел к выводу, что у человека есть цель в жизни, эта цель обуславливается Творцом, и вот эту в направлении этой цели необходимо работать, он предпринимает какие-то усилия в направлении реализации с целью собственного существования в мире. И вот у него возникали уже сомнения по этому поводу, ну, как у человека свойственны сомнения, у кого же их не возникает. Какие-то сомнения, это уж точно возникали, что, ну, там было ощущение какой-то полной уверенности, счастливое такое ощущение полной уверенности, когда ты знаешь, что ты занимаешься тем, что надо, чем надо заниматься, ты двигаешься в правильном направлении, ты нашел путь в жизни, а потом, ну, как-то там уверенность, скажем, снизилась. И вот это переживание, надо сказать, не самое приятное, оно человеку уже знакомо. И тут он слышит от Рэбе вот такого рода там, значит, рекомендации. Сейчас несколько рекомендаций будет, много даже, я бы сказал. Это одно. А другое дело, когда человек совершенно со стороны, он это слушает как разговор на тему такую, не очень знакомую ему. И он живет как в совсем другом мире. И мне вот непонятно, как, что тут, какой будет эффект. Ну, я буду обращаться к какому-то представляющемуся мне собеседнику, ну, я не знаю, смогу я выбрать путь, который будет универсален и интересен для всех. Ну, в общем, Рэбе обращается, так или иначе, Рэбе обращается к человеку, который, по всей видимости, начал приближаться к еврейской религии, начал что-то соблюдать, и все у него было чин-чинарем. И вдруг, неожиданно для него самого, возникло у него такое вот какое-то... Значит, возникло в нем какое-то, стал его точить червь сомнения. И он не знает, что с этим делать, он пытался обращаться к тем, к этим, значит, читал такие книжки, вот, наверное, прослушал наши уроки чуть раньше по поводу доказательства существования Всевышнего и Торы, и дарования Торы, но не помогло. Рэбе ему отвечает: мы видим воочию, что в подобных случаях самое лучшее средство – просто отвлечься на определенное количество времени от всей этой темы и не встревать, Лойли Канес, не встревать в войну с этими мыслями, не воевать с этими мыслями пустопорожними. Увейруба дерубанам нехлашал едейзе, а пикпука свейхас вашалейс. В абсолютном большинстве случаев, в этом, вот если таким образом поступить, то тогда сомнения, они сами собой ослабнут, они сами собой исчезнут. Ну, в общем, почему, понятно, ну, Рэбе сейчас будет продолжать объяснение. «Ваабиуралзеу киасфейкес вешал искаилу боем мибахус». В чем смысл этого? Потому что мы с вами, ну, вот, в особенности люди начинающие и не обладающие какими-то более или менее законченными представлениями, ну, никто из нас не обладает законченными представлениями, но с законченными, в смысле, мы можем представлять какое-то, вообще не иметь представления, можем иметь представление о каком-то фрагменте, фрагментарное, а можем иметь хотя бы поверхностное, но целое представление. Так вот, человек, который не обладает цельным представлением о самом себе на самом деле, он, видя происходящие в нем какие-то бури, происшествия, значит, вот процессы какие-то, вот они сами собой запускаются, куда-то идут, непонятно и страшно, значит, куда они его заведут, то есть в нем что-то такое, вне его контроля, вне его собственного желания происходит, пугается и не понимает, откуда эти вещи берутся, и не понимает, что на самом деле там внутри творится. Человек, который знаком с хасидусом, знаком с учением еврейским о внутреннем устройстве еврея и понимает, что, значит, где, какие, откуда ноги там, каких процессов растут, ему гораздо проще с этими процессами управляться. Так вот, Ребе дает объяснение, что же здесь мы наблюдаем. Ребе говорит, причина этому, что достаточно просто отвлечься. На самом деле, странная вещь, да? То есть, с нами что-то происходит, мы должны, ну, скорее надо что-то привязывать, пришнуровывать, пристегивать, там, пристегните ремни, что-то надо воспрепятствовать, не допущать, что-то вроде этого надо, значит, устраивать, раз в тебе происходят такие страшные вещи, ты же верующий человек, и вдруг в тебе порождается неверие, там, какого-то рода, той или иной степени, неверие третьей степени. Надо что-то делать. А Ребе говорит, не надо ничего делать, наоборот, займитесь какими-то другими вещами пока что, сходите посуду помойте. То есть, вообще, ослабьте косички. Помните анекдот такой? На всякий случай, вдруг кто-то не знает, это как раз подходящий анекдот на эту тему. Родители приходят с девочкой к врачу, говорят, к офтальмологу, вы знаете, у нас, говорят, у дочки все время глаза как-то на выкате, и мы не понимаем, как к этому относиться, надо что-то, наверное, с этим делать. Он говорит, а вы косички немножко ослабьте. Ну вот, значит, и Ребе говорит, так вы ослабьте косички, отпустите эту тему, оставьте ее в покое сейчас. Вот некоторое время ей не занимайтесь, и само пройдет. Почему это так? Потому что, на самом деле, если бы это был действительно существенный процесс у нас внутри стало развиваться какое-то заболевание, что-то такое в нас стало происходить, червоточина какая-то, значит, у нас возникла, то тогда действительно надо было бы и, там, ее как-то залечивать, или, не дай бог, операцию делать, там, как-то извлекать ее, что-то с этим делать. А суть такова, что подобного рода сомнения в евреи, они приходят извне, их источник извне. Дело в том, что еврей, он по своей природе, вот по той причине, которую мы назвали выше, по причине обладания божественной душой, он является верующим априорно. Наши мудрецы, они формулируют эту мысль таким вот чеканным высказыванием, что евреи маминим бней маминим, они верующие дети верующих. То есть, вот с тех пор, как с Авраамом Авину был заключен союз Всевышним, изменилась в определенном смысле природа Авраама Авину и всех его потомков. Авраам Авину был наделен таким вот невероятным качеством передавать вот это божественное начало, смотри книгу Кузари, божественное начало, которое в нем было заложено, в одном единственном, передавать всем своим потомкам. И поэтому каждый, кто относится к еврейскому роду, он обладает, но является носителем того начала, которое обеспечивает его веру в любом случае. Кажется ему, что он верит, не кажется ему, что он верит. Значит, у него все равно есть это начало. «Ведовар габа бейруша меша хасирис дейрис пшита шехозыг увейсен». И то, что передается в наследство, на самом деле очень важно, что это именно наследство. Зарплату человек может получать меньше или больше, чем его товарищ. Могут быть различия. Подарок хорошему человеку дают больше, если симпатичному нам человеку мы даем подарок лучше, чем другому, а вот наследство, оно не знает различий. Наследство переходит автоматически, человек подставляется на то место, автоматически подставляется, обезличенный подставляется на то место, где на место передающего наследство, на место умершего, скажем. И в данном случае, когда мы говорим о том, что вера еврейская, она наследственна, то понятно, что здесь речь идет о переходе наследства целиком и полностью, вне зависимости от личных качеств наследующего. То есть, так вот, Рэбе говорит, это та вещь, которая передается по наследству десятки поколений. На самом деле, даже не очень понимаю, почему десятки, наверное, уже сотни как минимум. Она понятна, что сильна и мощна. Элашем мипней кама сибейс. Бывает так, что по причине каких-то сторонних причин сибец додис лой томит поэль зэ пэулос и бимбеголуй. Это иногда эта вера, она не осуществляет свое действие в раскрытии. То есть вопрос, говорит Рэбе, на самом деле, только, как мы сказали уже в предисловии ко всей этой череде отрывков, вопрос только в раскрытии или сокрытии веры. Необходимо понимать, для того, чтобы было легче справляться с вот этой ситуацией, вернее, не справляться, а пережить ее, потому что справляться тут нечего, как мы видим. Надо, наоборот, от нее ее отпустить. Необходимо понимать, что вот эти вот сфейкис – это снаружи, это нечто наружное, это не червоточина, которая возникает внутри, не рана какая-то, не болезнь, ну, а уж тем более не какой-то там новый растущий изнутри орган. А это вот как дождик, как ветер. Ну, вот он дует снаружи. И что мы должны с этим делать? Мы ощущаем дуновение ветерка на лице. Или ощущаем, там, промокли под дождем. Ну, ничего страшного, промокли под дождем. Так вот, связано это с тем, что вера, она, несмотря на то, что наверняка в нас есть, наверняка в нас присутствует и представляет собой нечто чрезвычайно мощное, на самом деле, в нас присутствующее, точно в такой же степени, как она присутствовала там в раме, она не может, не всегда может раскрыться. «Вэфшэшэ дворим нэгдиим вэафахими хасул вэалимолов». Бывает такое, что вещи не внутри, в смысле, внутри нас, конечно, но не относящиеся к нам по существу, не наши родные вещи, а наоборот, чуждые нам вещи, они противостоящие этой вере, которые, противостоящие, которые нацелены на то, чтобы скрыть эту веру, и иногда им удается ее скрыть. Валь, идеи Милхома, на самом деле, я бы даже сказал, что не иногда им удается ее скрыть, а ну вот, если этим совсем не заниматься, то неизбежно такое должно произойти. То есть для того, чтобы вера была в раскрытии, необходимо прилагать определенные усилия. Какого рода усилия, об этом мы дальше будем говорить. В частности, может быть, это усилия в данном случае по тому, чтобы отвлечься от этого. Посуду помыть, нужны усилия. «Веаль едей милхома и махэм, а рея милхома ацма, михаска, михазеке со смциюсом, месифа гам хашивус, алдерх и сура ахашвих». И если мы ведем войну с этим, то есть если мы противостоим, берем, принимаем всерьез этот процесс, принимаем его за собственный какой-то такой значимый внутренний процесс и кидаемся с ним пихаться и бодаться, начинаем с ним войну, то происходит обратное тому, чего мы ожидаем на самом деле. Мы, начиная бодаться с этим началом, мы наделяем его силами. Мы наоборот, укрепляем его. Вместо того, ну, мы, на самом деле, мы это видим, в общем, недавно как раз осмотрел видео какого-то психолога американского, который демонстрирует, ну, очень забавно выглядит, демонстрирует на сцене такая лекция для подростков, как справляться с противостоянием со стороны других подростков. Вот как, если тебя дразнят, поддевают, там пытаются извести, там, не знаю, в классе, в группе, как с этим поступить. И он демонстрирует на сцене, вызывает на сцену там ребят молоденьких, и предлагает им его задразнить. А сам играет, ну, вначале играет такую роль, начинает парировать эти дразнилки и как-то пытаться на них реагировать агрессивно и противостоять им, и в ответ задразнить как-то, и вот так пытается, и пытается и ругаться в ответ, и чуть ли не драться там, значит, но, ну, в общем, как-то реагировать, потом... И это, естественно, ни к чему не приводит. Всем нам известно, что на всякие дразнилки, если реагировать и обижаться на них, то это, даже если ты обижаться, даже если ты изображаешь, что ты не обижаешься, то все равно, если на самом деле обижаешься, то обидчики-то это чувствуют. И этот процесс им становится еще интереснее, уже это может перерасти в какое-то что-то совершенно невообразимое. А потом он показывает, как он, совершенно не реагируя, то есть вот его пытаются обидеть, а он не воспринимает это как обиду, там его указывает ему на его низкие интеллектуальные способности, он говорит, ну да, в общем, я не самый умный, действительно. То есть принимает это как данность, и не обижается, не реагирует, и постепенно конфликт сходит на нет. То есть противник теряет ощущение смысла в нападках, потому что ничего не происходит, его нападки не задевают противника. И здесь примерно то же самое, только здесь речь идет о каких-то вот таких процессах, ну действительно, это как сражаться с дождиком. Ну, в общем, тут понятно, что несколько сложнее, но не намного. Важность заключается в том, что когда мы внутренне начинаем противостоять вот этому процессу, не понимая, что этот процесс откуда-то извне приходит, он такой ничего не значащий, и только мы своим вниманием наделяем его значимостью, наделяем его силой, то тогда мы его укрепляем наоборот. Мы его укрепляем, и Рэбе в скобках говорит, наподобие Исура Ахашвей, наподобие тому, как если какой-то предмет, ну мы с вами все знаем, что в законах кашрута есть такой принцип, что вкус запрещенной пищи, если он ощущается в пище, то тогда он делает ее трефной, делает ее некошерной. Если мы добавили в кошерный там, суп какой-то компонент некошерный, то если этот вкус этого компонента ощущается, то тогда это делает всё это варево делает некошерным. А если вкус этого компонента не ощущается, и в большинстве случаев мудрецы установили соотношение, при котором он, да, не ощущается, 1:60. То есть, если у нас одна часть к 60 частям кошерного супа некошерного компонента попала, то тогда мы можем считать этот суп некошерным. Но если этот компонент очень значимый для нас, вот этот вот вкус очень значим для нас, какая-то приправа, предположим, которая очень-очень для нас, очень нам нравится, то мы самой значимостью мы можем наделить, мы делаем этот вкус небетулим, мы не можем с ним не считаться. Это для нас главное, скажем, в этом вареве. И поэтому она будет трефовать, делать некошерным это варево целиком, если я правильно понимаю, о чем идет речь. То есть наделение значимостью предмета, оно делает его запрещенным. Если мы полагаем другой вариант, если мы, есть, помните, мы с вами не раз упоминали, приводящийся в Талмуде пример вот такого наиболее обезбашенного идолопоклонства, когда человек берет кирпич, ставит его на торец, там, скажем, и начинает ему поклоняться. Кирпич лежал себе, не знал, горе себе не знал. То есть он был абсолютно незапрещенным кирпичом. А теперь он стал объектом поклонения. То есть само наше внимание к нему, само наше отношение к нему, оно его изменило. Вот произвело с ним ужасное изменение. Так вот, в данном случае то же самое. То есть если мы относимся к нашим сомнениям в вере, как к чему-то значимому, с чем надо бороться, и начинаем с этим бороться и что-то вот предпринимать по этому поводу, переживать, выделять в ту сторону энергию, то это приводит ни много ни мало к тому, что этот эффект сам по себе набирает силу. Машенки Гесахадас, если же мы отвлекаемся от этого момента, если же мы отвлекаемся и не входим в этот, вот внутрь этого никоим образом, не обращаем на это просто никакого внимания, не вдаемся ни в какое внутреннее рассуждение на эту тему. У нас, слава богу, много дел, даже помимо мытья посуды, у нас есть учеба Торы, нам надо не проспать шахрис, а потом не заснуть перед Марьевом. То есть, ну, вот нам надо следить за кошерностью кухни, собственно, и там, ну, и много всяких вещей, много у религиозного еврея, помимо, у него еще и работа есть обычная, зачастую. Помимо этой работы у него есть чем заняться. Так вот, можно заниматься, если заниматься своими делами, эла гэсэх, то есть, если, ну, кстати, тут тоже полезный момент, а как нам отвлечься? На самом деле, есть еще технический вопрос, а как нам отвлечься? Дело в том, что мы, с одной стороны, ну, вот мы можем понимать, что да, действительно, направлять туда энергию, направлять энергию в пользу этих всплесков неверия, скажем, это просто подкармливать сам этот эффект, да? Кормить его жизненностью, кормить его значимостью, давать ему право на существование. Но дело в том, что возникает другой вопрос. Хорошо, а как нам отвлечься от этого? Мы не всегда настолько хорошо управляем собой, что можем взять и по заказу бамс и переключиться на какую-то другую тему. Может, не моется посуда у нас. У нас вот такая внутренняя буря, что ну, или даже решили отвлечься от этого, встали мыть посуду, а мысли только об этом и так далее. Как нам быть, как нам поступить? Ну, в отношении этого есть известный совет, как в отношении запрещенных мыслей. Да, вот как переключиться на другой, надо просто занять свой разум другими вещами. Потому что, как в одной беседе 100 000 раз Ребе повторяет, «Конни трахнаш танцевей махшовец бвасахас». Невозможно думать две мысли одновременно. И надо заняться другой мыслью, надо заняться другой областью знания, скажем, заняться изучением Торы, которое будет это знание, которое будет заниматься совершенно другими вещами, не нашим внутренним конфликтом, который нам померещился. Так вот, как Ребе говорит, пониманием разума, пониманием какой-то идеи из совершенно другой области. Михалшим за хиза шледворим зарим минагдим эйлу бенефишу одум михалых малах махшавтой. Тем самым ослабляем мы зацепленность, дословно, вот этих посторонних вещей, которые противостоят нашим интересам, скажем, и в душе человека, и по процессу, ходу его мысли. Понятно, что избавиться от посторонних мыслей невозможно иным способом, нежели заняться какими-то другими хорошими мыслями. Кейвенша Махшова Мишетета стомит. Почему? Потому что, помните, три одеяния души. Мысли, речи, действия. На уровне действия и речи мы совершенно вольны, То есть здесь у нас нет никакой автоматики обычно у здорового человека. Мы всегда определяем свои действия, несем за него полную ответственность. Мы всегда определяем свою речь, несем за нее полную ответственность. Если у нас вырывается, как мы говорим, там, вырвалось слово какое-то неправильно, то с этим надо работать, потому что это либо не проявление нездоровья какого-то, либо это безответственность. То есть мы всегда можем определять то, что мы говорим, и то, что мы делаем. А вот в области мысли там история другая, поскольку мысль – это очень близкое к телу души как бы одеяние, то она мешает и стомит. Она постоянно, мудрецы о ней сказали, что она постоянно шебуршится, там, шевелится. То есть вот эта остановка мысли на самом деле с точки зрения Тора невозможна. Остановка потока сознания. То есть потом все время что-то там такое варится в этой мысли. Что мы можем сделать? Мы можем переключить, варить там другое варево. Поскольку мысль, она постоянно мешает этой стоме, все время суетится, в иевшерло лиги с пнуями колы холы, невозможно ее освободить полностью, то есть отключить просто, выключить мысль. В кшемисамким бихойзик бмахшовы сахейс биньоны тойра ойр, а рейзе дойхи гар бихойш. Какое средство у нас есть, чем нам занять разум, чтобы избавиться от вот этого варева, переключить разум, переключить мысль свою на варку другого варева, у нас есть Тора, которая называется Торой светом, и которая, подобно физическому свету, который, малое количество которого разгоняет много тьмы, помните, несколько дней назад упоминали этот эффект, она разгоняет малое количество Торы, малое количество размышления на тему каких-то вопросов Торы, оно разгоняет много тьмы. То есть, вот, ну, разрешает эту проблему на корню, о которой мы сейчас говорим. Муван гам, то есть, не в том смысле, что мы... Понятно, что, наверное, что речь здесь не идет о том, что если у нас возникли сомнения в вере, то мы должны начать изучать Тору, где те фрагменты Торы, которые говорят о вере, И о том, почему надо верить и почему правильно верить. Не об этом речь идет. Не о том, чтобы мы себя переубедили, сами себя Торой переубедили. Или пошли к святому учителю, и он нас этой Торой переубедит. Мы с ним будем спорить, а он нас будет переубеждать. Речь идет о другом. Речь идет о том, чтобы вообще заняться Торой. Заняться Торой, может быть, я не знаю, изучением законов субботы. Никакого отношения напрямую не имеющим вроде к вопросу там, сомнений в вере. Заняться изучением законов субботы, и вот это изучение законов субботы, оно переключит нас, во-первых, в другую область совершенно, и, во-вторых, как свет, который внутри Торы светит, свет ее источника, он вот излечит нас, скажем, если мы промокли под дождем, то сделает так, чтобы нам опять стало сухо и тепло. Муван гамкин шицорик ли избойнус эйх зе кора шиинен зару минагит нейхас бенефеш. Это была база, да, еще после заключительный абзац того письма, посвященный тому, все-таки. Да? Первая мысль, если ее обобщить, что надо делать, если возникли сомнения в вере, надо просто от этого отвлечься. Каким образом отвлечься? Начать занять свой разум, занять свою мысль другими вещами, понимая, что это всего лишь внешнее, понимая, что на самом деле, на внутреннем уровне, вера всегда в нас есть. И если она, как нам кажется, исчезает, то это она не исчезает, а скрывается за другими вещами. За какими? Вот, на самом деле, в определенном смысле можно сказать, она скрывается за этими сомнениями. То есть, эти сомнения – это и есть те облачка, которые ее скрывают. Можно так выразиться. А при этом понятно, говорит Ребе, понятно также, что необходимо размышлять, необходимо задуматься потом, а как так произошло, что в нас появилось что-то такое чуждое, вот откуда это взялось извне, ну хорошо, там дождь, с дождиком понятно, там от нас вообще независящая вещь, мы Ну да, мы можем сказать, а зачем ты вышел из дома и полез туда под дождь? Интересно, если ты знал, что по прогнозу там 100% будет дождь, зачем ты вышел без зонтика тогда? Вот ты промок теперь. А здесь еще тем более, то есть каким-то образом очевидно, что-то такое в жизни нашей мы неправильно выстроили, что вот эти посторонние вещи, они оказались в такой непосредственной близости к нам, в опасной близости к нам, что они вот пробрались в нас и начали морочить нам голову. «Валпи ами ворби сифрой мусар». Да, так вот каким образом так случилось, что такая вещь, противопоставленная еврею, она прицепилась к нашей душе. «Нейхас бенавши, бенефиш». И в соответствии с тем, что объясняется в сифреме, в книгах Мусара, в «Оидьёйсорби сифры хасидус», еще в большей степени в книгах хасидизма, «А рейдзе боми иньоней с хохманистор ми иньоней хатас нурим слиха, о майзе гирус ба анагел и дворим птейлем». Как, ну, объясняется в разных книгах по мусару и хасидизму, что это во многих случаях приходит от идеи хатас нурим, мастурбации, простите, ума и мизгирус бенегел дворим тейлем, и от малой предосторожности в пустословии. То есть, когда человек, ну, с точки зрения Торы, любой человек должен заниматься Торой постоянно, размышляя о ней днем и ночью. И любые вещи, которые выходят за рамки изучения Торы, они по существу являются отвлечением от связи с Творцом. Да? То есть, с точки зрения нашей задачи, я понимаю, что это какая-то там чрезвычайно высоко поставленная планка, и человеку, даже не совсем со стороны, а человеку соблюдающему, наверное, тяжело это себе представить. Но, тем не менее, необходимо понимать, что задача, в общем-то, в этом. И с реализацией этого мира как жилища в нижних мирах, когда наполнится земля знанием Бога, как вода покрывает море, то таким образом и будет дело обстоять. То есть любое творение, все его существование, это связь с Творцом, это должно быть раскрыто и так далее. Вот наша работа направлена на то, чтобы существовать в этом мире, несмотря на все возможные сокрытия, существовать в нем таким образом, чтобы в нас самих была раскрыта связь с Творцом. С этой точки зрения любые пустопорожние вещи, которые не направлены никак на служение, они представляют собой противоположность служения. Они любые пустые слова и так далее. Поэтому, ну вот, мудрецы, понятно, что очень трудно избежать. Человек не может все время говорить Торой. Если он обычный человек, не праведник, если он в нем существует там внутренний конфликт определенный, внутренняя трещина, как в абсолютном большинстве людей, наверное, то, ну, все равно он в каком-то режиме, в будничном режиме существует достаточно большую часть суток, наоборот, скорее, он погружается в святость на непродолжительное время, и потом это, дай бог, влияет на него в его будничном режиме. Но, в общем, он в будничном режиме довольно много живет и занимается, вот как в известной песне поется, «И о Боге забываем». Вот живет большую часть дня, отвлекаясь от, на самом деле, от подлинного своего существования, от своей связи с Богом. И говорит всякие пустопорожние вещи. И в книгах Мусара, а еще больше в книгах хасидизма, говорится о том, что это тоже является причиной возникновения подобных сомнений. Велахенби, то есть, ну, человека уносит в сторону от божественной веры. Велахенби яхатым гесахада заомр цорих линек блинедер. И по этой причине, помимо того, о чем мы сказали выше, то есть, если эти сомнения уже возникли, то надо от них отвлечься и постараться вытеснить подобного рода мысли, переключившись на другие мысли позитивные, на мысли, несущие в себе свет, свет Торы. И тогда эти сомнения, они сами собой отвалятся. Не чеши гондурас, он сам отвалится. В дополнение к этому, задумавшись о том, а откуда это все вообще взялось, человеку необходимо, не давая обета, разумеется, потому что вообще обета давать противопоказано нам, лиги зоер микан лихаба битвила сезра, для человеку необходимо, ну, тут, очевидно, к мальчику обращаются, поэтому к девочкам это в меньшей степени относится, там, истечение семени понапрасну. Так вот, он должен, блин, эдер, быть осторожным с сегодняшнего дня и далее, бдительно следить за твилосе, за окунанием эзры, которое мудрецы, с одной стороны, отменили, с другой стороны, оно никуда не делось и целесообразность свою имеет. Окунание после истечения семени, окунание в мику имеется в виду. Леосех дает лейзезман миньоны хатас нурим афилу митикуном, отвлечься на определенное время от тех моментов, которые вызывают, не дай бог, истечение семени, ну вот, в кавычках называется юношеским грехом, хатас нурим. Даже от их, дальше выделяет Рэбе, даже от их исправления, то есть не заниматься вообще этими вопросами, даже близко лежащими, айн чуд самарцедек, шарами луим симон самарцедек бейс, смотри, там то у самарцедека, лихарбис бейсис атеирева от фила, и умножать буквы Торы и молитвы, имеется в виду больше заниматься Торой и молитвой просто количественно, то есть занять себя Торой и молитвой. В Нсинат Цдока усилится в благотворительном смысле, в благотворительности. Алкол поним с хумим ктани, по крайней мере, малыми суммами. Вот как Рэбе миллион раз настаивал на том, что совершенно необходимо каждому человеку приучить себя с самого малолетства и без всяких ограничений с точки зрения там, пола и ориентации, приучить себя к тому, чтобы выделять регулярно какие-то суммы на цдоку, пускай самые малые суммы, чуть больше пруты, чуть больше совсем вот, минимальные суммы, которые вообще какой-то вес имеют, выделять на благотворительные нужды ежедневно, регулярно и даже по нескольку дней перед молитвой и так далее, перед зажиганием субботних свечей и так далее, вот по крайней мере, маленькими суммами, и воздействовать на юношество для того, чтобы приближать их к вопросам Торы и заповедей, и, как сказали наши учителя, «Кола миламет бен хавейри тойра киила еладей». Человек, который обучает сына своего товарища Тори, он как будто его родил. «Улихолы рейш ли истадр бэйфен де овду им овду авай бесимхо». И в первую очередь упорядочить свое существование образом, о котором Тора говорит, «Служите Богу в радости». «Векамевор бы Таня бекамен кеймес», как объясняется в Тане во множестве мест. «Векши ясисе айейцер гора эмээй хэвшир лой лигис бесимхо», «бесимхо», и если его собственное злое начало будет, значит, против этого бунтовать и говорить, как ты можешь служить Богу в радости, «ведеей маамоды и мацеевей», что как ты можешь служить Богу в радости, если ты знаешь, кто ты такой, если ты знаешь свое состояние и положение, что как низко ты пал, и вообще какой ты козел, то имшиха или сефер тани кадиша, пускай надо взять этот свой собственный ецер гора за шкирку, который вот его убеждает, как ты будешь служить Богу в радости, если ты такой вот, такой ужасный человек, и тащить его к книге Тания, к святой книге Тания, «Бойми вуэр баарука шеэйн ли арев симхасан нефеш бейцва нагу», где объясняется, что не надо смешивать радость души с расстройством тела. Помните, как раз недавно как раз в Тании вспоминалось то, что говорилось выше, что высказывание Зоар, что радость воткнута, плач воткнута в мое сердце с одной стороны, а радость воткнута с другой стороны. Есть «Вилуин Рамбам Сойб Гилхас Лулав», «Смотри Рамбама в завершении законов Лулава». Есть в моменты в нас, во всех, есть какое-то зло, есть какое-то, есть что-то неправильное, плохое, действительно, по поводу чего действительно следует огорчиться, но это совершенно не означает, что мы должны служить Богу в расстройстве, в горечи, в депрессии. А напротив того, служение, оно должно быть всегда в радости. То, что грусть задействуется в служении иногда в определенные совершенно конкретные моменты тоже, это как раз надо доказать. Это вещь такая, это необычная вещь. Да, действительно, можно и грусть реализовать в радости, но только в определенные моменты и так далее. А служение в целом должно быть служением радостным, веселым. И вот этого надо, говорит Ребе, вот этого надо добиться. И если Ецер Гора придет высказывать свое мнение по этому поводу, то вот надо ему показать Таню, вот ткнуть его носом в Таню, чтобы он успокоился уже. И у каждой вещи есть свое время. Кшивоймдим бытойки фароцин вейхис, имеется в виду, что для грусти есть свое время, но это совершенно определенное и очень небольшое время, скажем. И время, которое надо реализовать, как объясняется в Тане подробно, реализовать таким образом, чтобы даже эта грусть, она привела в конечном итоге к поднятию в радости. Окше оимдим бытойки фароцин, вейхис баавойда митоих симка. И когда человек находится в крепкой воле и держится за работу, держится за служение в радости. Ну, а понятно, что это связанные на самом деле между собой вещи, потому что служение в радости, оно тем, почему Тора так активно выступает за него. Помните, там всегда приводится это толкование, честно говоря, не помню, здесь что-то выскочило сейчас из головы, чье толкование, Мизричи Магид, о том, что, может быть, даже и Святой Арий, не помню, насчет того, что в недельной главе Китовой говорится, перечисляется там множество проклятий, которые, не дай бог, могут пасть на голову евреев, и вывод, который делается на определенном этапе этих проклятий, за то, что ты не служил Богу твоему в радости. И вот толкователь, он обращает внимание, не сказано за то, что ты не служил Богу, а сказано за то, что ты не служил Богу своему в радости. За отсутствие радости в служении Писание Пятикнижия нам сулит такие ужасные проблемы, что ты поневоле будешь радоваться. Так вот, служи Богу своему. Почему Писание настолько настаивает на этом? Ну, а последующие там комментаторы эту тему поддерживают и разъясняют, и наделяют служение в радости вот таким высоким значением. Потому что служение в радости, в отличие от служения депрессивного, я бы сказал, тоже такое есть. Наверняка каждый из вас видел такое, и, может быть, даже на себе его испытал. Служение в радости обладает чрезвычайным преимуществом, оно энергично. Когда человек находится в депрессии, то что происходит? Он теряет энергию. Энергия из него улетучивается, он еле ползает, ну, как любой депрессивный человек, в общем, это подавленное состояние, оно на то и подавленное состояние, что он немножко подавленный. А если человек находится, чем более человек находится в радости, тем более он энергичен, тем больше в нем сил, тем больше в нем энергии, тем больше он может, ну, он горы может сдвинуть, если он на таком, на подъеме находится. Так вот, когда человек вот, насыщен энергией и держится за работу, как она ведется в радости, мацлихим гамбазе, тогда происходит, тогда приобретается успех также и в этом, у этой сефис мюхедес асио милимайло, и особое прибавление тогда получает помощь свыше, то есть тогда и помощь свыше лучше приходит, больше ее приходит. Альпьям и вуэр безуэр, а кодыш хэлэк бейс, куф пейдали тамут бейс, диврамасл хэдва дварнаш хулю айншом гейтов. Как объясняется взор в таком-то месте, начальные слова, радость человека и так далее, смотри там подробно.